Кира Измайлова, Анна Орлова. Футарк. Первый акт. Футарк – древний германо-скандинавский алфавит. Наиболее известен так называемый старший футарк, состоящий из 24 знаков рун. Старший футарк подразделяется на три части – три атта, каждая из которых состоит из 8 рун. Порядок расположения рун четко определен и подчинен внутренним закономерностям. Руны не только применялись для письма, но и широко использовались в магии, в частности, в гадании. При гадании каждая руна имела несколько значений, при этом знак трактовался в зависимости от того, в прямом или перевернутом виде он выпал. Глава первая. Феху. Руна Феху. Буквально «домашний скот», «благополучие». В самом общем виде феху означает способность приумножать и сохранять богатство. В магии трижды повторенная руна феху использовалась для получения богатства. В прямом положении имущество, выигранное или заработанное, доход, удача, символ достатка. В перевернутом положении обозначает финансовые потери, неудачи, утрату завоеванных позиций, потерю собственности, символ жадности. Немного о разных глазах, акционерных обществах и кузене Сириле. Богатство – источник раздора родни, как в море пожар, как волк в лесной чаще, но благо для добрых и трудолюбивых. Англо-саксонская хроника. Здесь и далее перевод с французского Ольги Шеляк.
Лаример! Голос мой раскатился по дому, вызвав эхо. Откуда, спрашивается, взяться эху в обычном городском доме, пусть и старинном? Ан нет, звучит. Хорошо еще лавины не сходят. Впрочем, я бы и не удивился.
Лаример! И он явился, невозмутимый, как верблюд, и величественный, словно заснеженные горные вершины. Особое сходство с последними моему дворецкому придавали благородные седины и изрядный рост. Насколько я знаю, в юности он служил в гренадирах. «Утренняя почта, сэр», — провозгласил он. «Благодарю», — рассеянно сказал я, забирая с подноса стопку писем. «Счета, счета, рекламные проспекты, очередное любовное послание, судя по запаху духов, его не читая в камин, а сиреневый конверт от тетушки Мейбл лучше оставить на потом. Не хочется портить себе аппетит перед завтраком». «Лаример, куда вы подевали мой запасной глаз?» «Который именно, сэр?» — по-прежнему невозмутимо поинтересовался дворецкий. «Пожалуй, карий», — ответил я. «Если мне будет позволено отметить...» Лаример сделал выразительную паузу, а поскольку я его не остановил, то продолжил. «Столь сильное различие неизменно привлекает взгляд, в особенности же юных барышень». «Во-первых...» — ответил я. — Благодаря этому у нас нет проблем с растопкой для камина. А во-вторых, сегодня я намерен весь день посвятить моим крошкам. Уж больно снаружи сыро. — Совершенно с вами согласен, сэр, — наклонил седую голову дворецкий. — Так принесите мне глаз, наконец. После плотного завтрака я вновь взял в руки сиреневый конверт. Он буквально гипнотизировал меня. В том смысле, что мне мучительно хотелось поступить с ним так же, как с любовным посланием и рекламными проспектами. Увы, не получить тетушка Мейбл от меня ответа, она засыплет меня письмами. А то с нее еще станется явиться лично, а это неизмеримо хуже. Может быть, отложить письмо до вечера? Впрочем, нет, тогда мне обеспечены ночные кошмары. А сейчас я хотя бы смогу успокоить нервы в компании моих верных любимцев. И я решительно вскрыл конверт. На трех листах тетушка Мейбл обстоятельно, с многочисленными повторами, описывала состояние своего драгоценного здоровья. Продираясь сквозь витиеватый старомодный почерк, я едва не задремал в кресле, как вдруг мое внимание привлекла очередная фраза. «Так я и знал. Вести оказались куда хуже, чем я мог предположить». Мой дражайший кузен Сирил и прежде славился некоторым сумасбродством, однако на сей раз он превзошел сам себя. Нет, он не проигрался в скачках, не начал разводить охотничьих собак и не собирался жениться на актрисе варьете. То все были мелочи, как мне теперь стало понятно. Сирил, насколько я смог понять из сумбурного повествования тетушки Мейбл, ввязался в некую сомнительную аферу с каким-то акционерным обществом. Барыши и ловкие предприниматели обещали огромные. Нужно было лишь купить определенное количество акций, а затем привести еще с десяток клиентов и, разумеется, убедить их тоже вступить в общество. Конечно, Сирил спустил все наличные деньги, а их было не так уж много. Однако то ли его знакомые оказались более здравомыслящими, то ли кузена моего бог обделил даром убеждения, но собрать достаточно новых клиентов для общества он не сумел. Увы, сказали ему, в таком случае никаких дивидендов, таков был уговор, но, впрочем, он может купить еще акции и попытать счастья снова. Как вы полагаете, что сделал этот не слишком разумный молодой человек? Верно, влез в долги, и, конечно, к моменту, когда пришла пора расплачиваться с ними, у него в кармане не оказалось ни пени. Тетушка Мейбл, обожавшая своего непутевого отпрыска до ума помрачения, вынуждена была распродать кое-что из драгоценностей и даже заложить мебель, а теперь просила у меня разрешения заложить поместье. И вот подошло время возвращать долги и... Одним словом, я мог бы одолжить Сирилу денег, лишь бы тетушка не лишилась любимого своего поместья и не поселилась бы под моей крышей, разве сумел бы я лишить ее приюта? Беда в том, что проделывал я это уже не раз, но без всякой видимой пользы. Сирил каялся и клялся, что больше никогда не станет ввязываться в сомнительные предприятия, но проходило время, и все возвращалось на круги своя. И ладно еще карточные долги. На этот раз все зашло слишком далеко. В следующий раз поместье чего доброго и впрямь пустят с молотка. И что прикажете делать? Я видел только один выход, пока время еще есть разобраться, что же это за ловкие предприниматели, так задурившие моему недалекому кузену и определенно не ему одному голову. «Лаример, принесите мне пальто и шляпу», — велел я, вставая из-за стола, и тяжело вздохнул. Как ни прискорбно, сегодня придется вместо общества моих крошек довольствоваться совсем другим обществом, а это уж точно неравноценная замена. «Слушаю, сэр». Дворецкий неодобрительно на меня покосился. По его мнению, отправляться на прогулку в такую погоду — это верный путь обзавестись ревматизмом, однако принес не только затребованное, но и зонт, и даже теплый шарф. «Это лишнее». Я отмахнулся от Ларимера, который норовил самолично повязать мне шарф и продел руки в рукава пальто. «Я возьму машину». Неодобрение Ларимера казалось густым и склизким, как овсянка. «Сэр, прошу извинить, но вам не подобает...» «Опять старая песня», — нахмурился я, надевая шляпу. «Лаример, сколько можно? Я вполне могу сам сесть за руль». Дворецкий осуждающе молчал. По его компетентному мнению, мне следовало держать целый штат постоянной прислуги, а не обходиться приходящей кухаркой и горничной. Ну и его персоной, разумеется. «Я вернусь к обеду», — сообщил я Ларимеру, взглянув на часы. «Конечно, сэр». Он слегка поклонился и распахнул передо мной дверь. «Наверняка после моего ухода отправится на кухню успокаивать нервы чем-нибудь сладким, жалуясь своей любимице на хозяина, попирающего вековые устои. Впрочем, у Ларимера не так много слабостей, и это еще вполне безобидно. Погода заставила меня пожалеть о той поспешности, с которой я взялся за решение дела тетушки Мейбл. Хлестал дождь, порывы ветра опасно раскачивали деревья, а прохожие спешно прятались кто в домах, кто в подворотнях. Лобовое стекло машины заливала вода, да так, что дворники не поспевали ее смахивать. Затормозив у полицейского управления, я вышел под дождь. Зря я все же отказался от зонтика. Пожалуй, нужно по возвращении выпить бренди, иначе я действительно подхвачу простуду. «Чем могу служить, сэр?» — спросил молоденький констебль, сидящий в будке у входа, как пес на цепи. Хотя в настоящий момент на пса, притом промокшего до костей, наверняка больше походил я. «Я хотел бы видеть инспектора Таузенда», — сообщил я, стягивая перчатки. Стоило наклонить голову, как с полей шляпы на пол обрушился настоящий водопад. «Сожалею, сэр, он сейчас у суперинтенданта». Констебль честно таращил голубые глаза. «Вы подождете?» «Да, пожалуй». Лучше иметь дело с Таузендом, он самый разумный из этой братьи.